Даже нет, помешали, разбил лежа на волке. Третья брахмана.
Когда кто-либо из людей здоров, богат, господствует над другими, в избытке вкушает вселенские наслаждения, то это высшее блаженство людей. Стократное блаженство людей – это однократное блаженство предков, приобретших мир.
Предки, приобретшие мир, имеется в виду духи, переродившиеся в высоких мирах и живущие в тонких астральных телах.
Стократное блаженство предков, приобретших мир, это однократное блаженство мира Ганхаро. Стократное блаженство мира Ганхаро, это однократное блаженство богов по деяниям, тех, которые благодаря своему деянию достигли божественности.
Духи в чистых мирах, божественные существа, не имеют тела из плоти и крови, подобно нам, людям. Их тела у некоторых не имеют элемента земли, у некоторых тела не имеют ни элемента земли, ни элемента воды. В основном считается, что у богов мира сансары тела состоят из элемента огня. То есть у них нет плоти и крови. Соответственно, они не испытывают ограничений, связанных с плотью и кровью, подобно людям. Напротив, у существ более низких миров сильно начинает доминировать нижние элементы.
Стократное блаженство богов по деянию – это однократное блаженство богов по рождению, а также просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желания. Стократное блаженство богов по рождению – это однократное блаженство мира Праджапати, а также просветленного, свободного от лжи, непобежденного желания.
Боги мира сансары обладают телами, состоящими из элемента огонь. У них нет грубых скамп, оболочек каких-то людей. Но боги миров с формой, небес Брахмы, имеют тела, состоящие из элемента ветра. У них нет также элемента огня. Это еще более тонкие тела. Их, если боги сансарных богов сверкают и сияют, то боги верхнего мира форм имеют светящееся тело беловато-голубоватого света. Их световая аура распространяется на многие сотни миль, если много так, можно так условно сказать. Но это очень условно. В мирах богов сансары имеются различные цвета, и все предметы имеют цветность. В мирах богов формы доминирует только один светящийся белый свет. И этот свет имеет природу сознания.
Стократное блаженство богов порождения, стократное блаженство мира Праджапати – это однократное блаженство мира Брахмана, а также просветленного, свободного от лжи, непобежденного желания. Это и есть высшее блаженство просветленного.
Кроме богов Рупа-Луки, есть также боги, у которых нет ни элемента огня, ни элемента воды, земли, естественно, и нет даже элемента ветра. Их тела состоят только из элемента пространства. Они существуют только как сознание. Это боги мира без формы, боги каузального мира. Они пребывают, не имея тела, в нашем понимании. Их телом является безграничный космический разум. Они живут как бесконечные вселенские духи, как бесконечные идеи, чувствуя себя владыками, повелителями и творцами вселенных, не имеющих никаких ограничений. Как можно достичь этих миров? Силой очищения сознания, соблюдения заповедей, очищения ума и силой самьямы, силой дхьяны. Тот, кто не очищает себя, разумеется, этих миров не достигнет, чьи праны не соответствуют этим мирам. К примеру, считается максимум, на что могут претендовать миряне, они могут максимум достичь шестых небес, так обычно считается. Поскольку достижение этих миров предполагает невероятно чистое сознание, невероятно чистую прану. С нечистым сознанием, нечистой праной туда подняться невозможно. Кроме этого, достижение небес страсти предполагает соблюдение заповедей, ограничения и накопление заслуг. Поклонение святым, практика монашества – все это путь, который может привести к небеса страсти, к чистой земле. Когда мы говорим «небеса страсти», это не означает, что там нет практикующих. Там есть разные уровни. К примеру, все это сансарные небеса, то есть это еще все-таки сансара. Тем не менее, там есть места, где можно практиковать, например, чистые земли, мандалы махасидхов или святых. Но для того, чтобы переродиться богом верхнего мира формы и освободиться также от элемента огонь, земли и воды, йогин должен достичь совершенства в первой дхьяне. Тогда он может переродиться божеством свиты в одном из святых небес, божеством периферии. Он будет жить в мире богов, который будет возглавлять один из великих святых махасидхов. Либо он будет рядом с иллюзорным телом гуру, одного из святых будет, к примеру, Дататрии. Ну, обязательно будет какой-нибудь святой, который будет возглавлять эти небеса. Для того, чтобы переродиться в еще более высоком мире Брахмы и приблизиться, подойти ближе к святому, который руководит этими небесами, йогин должен овладеть силой второй дхьяны, силой третьей дхьяны, то есть самьямы. Тогда он может переродиться богом, творящим вселенную. Что нужно для того, чтобы переродиться богом верхнего мира без формы? Достичь совершенства в бесформенных дхьянах, в пятой дхьяне, в шестой дхьяне, в седьмой дхьяне. Вот как-то мне задали один вопрос. А медитация это вообще для чего? Я сказал, что медитация это состояние, которое присуще богам. Медитативность, медитативное сознание. Из медитации вырастает сахаджа-тата, естественное состояние. То есть, когда мы медитируем, Мы пытаемся приобрести подобное сознание. В особенности нас интересует сознание просветленных богов. Для того, чтобы стать богом бесконечного пространства, следует овладеть самьямой уровня пятой тхены. Чтобы стать богом бесконечного сознания, следует овладеть самьямой шестой тхены. Чтобы стать богом абсолютной пустоты, следует овладеть самьямой седьмой тхены. Чтобы стать богом, пребывающим в непроявленной нирване, следует овладеть восьмой тхеной. Однако даже такие достижения богов с точки зрения махасидхов не являются конечной целью, особенно низшие тхены. И по большому счету даже путь богов, овладевших тхенами, считается у нас промежуточной целью. Потому что подлинное сознание махасидха еще глубже. Оно даже не связано с тхеной. Или оно еще выше. Среди богов есть два класса существ. В основном. Первые просветленные, вторые мирские или непросветленные. Просветленные — это те, которые живут в мире богов в силу кармы. Но сами они имеют недвойственное сознание. Они живут там по своему выбору. Непросветленные не имеют недвойственного сознания, однако живут там в силу прарабдхи. Некоторые, живя на небесах, могут практиковать созерцание и идти к просветлению дальше. Для некоторых это невозможно. Им надо получать грубое тело человека.
Это и есть высшее блаженство. И этот мир Брахмана. Вот царь. Так сказал я Шривасу. Джанака сказал: «Я дам тебе, почтенный, 1000 коров. Говори же ради моего освобождения».
Это разговор святого царя Джанаки и Яджнавалки.
Он, этот Пуруша, насладившись в этом сне, побродил вокруг, увидел доброе и злое. Снова спешит, как он шел назад к месту пробуждения. Как тяжело нагруженная телега движется со скрипом, так же и этот телесный атман, обремененный познающим атманом, движется со скрипом, когда человек испускает дух. Когда истощается это тело, истощается от старости или болезни, то подобно тому, как освобождается от уз плод манго или удумбары или пипалы, так и этот Пуруша, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел назад, к месту новой жизни.
В момент смерти ясный свет в теле освобождается. Он освобождается от связанности 5 элементами и от связанности сети каналов нади. Когда он освобождается, некоторое время он пребывает в собственном состоянии, а именно 3 дня. Для святых он может пребывать неограниченно долго. Год, много лет, может даже 1000 лет. К примеру, в одном из датсанов сейчас есть тело Хамба-ламы, который сидит в медитации. по-моему, с 21 или 22 года. Его похоронили, зарыв под землю. Он сказал, чтобы его полностью не зарывали. И он сказал, что через некоторое время его вытащили. Через 30 лет его тело вытащили, оно было еще теплым и подавало признаки жизни. И теперь недавно его вытащили, несколько лет назад, по-моему, 2 года назад. Оно таким же образом продолжает сидеть. Это означает, что прана в центральном канале. Для ученых это феномен. Затем ясный свет выходит из своего природного состояния. Из каузального тела начинают проявляться тонкие семена кармы. Ум начинает творить новые идеи. Эти идеи начинают разворачиваться. И вслед за этим подстраивается тонкое тело. Так готовится новое перерождение. Если практик опытное созерцание при жизни, понявший принцип ясного света и открывший его в самой глубине и делавший его гибким и неотвлекаемым, в это время он освобождается. Подобно тому, как птенец вылупляется из скорлупы, таким же образом, освободившись от скорлупы физического тела и всей тинази, его дух полностью освобождается, а физическое тело растворяется. Элементы освобождаются в ясный свет. Тогда он обретает радужное тело и становится божеством в одном из верхних миров, божеством чистых земель. Если это святой еще более высокого уровня, его ясный свет сразу освобождается в самое недвойственное состояние. И он может эманировать из себя бесчисленное множество иллюзорных тел.
Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря: «Вот он приходит, вот он приближается». Так же и все существа поджидают знающего, говоря: «Вот приходит Брахма, вот он приближается». Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные силы собираются в час конца вокруг этого атмана, когда человек испускает дух.
Различные тонкие праны, состояния, видятся нами как различные существа. Внутри нашего тонкого тела существуют внутренние божества. И когда йогин достигает освобождения, все внутренние божества приходят его поприветствовать и поклониться ему. Это означает, он воссоединяется со своими тонкими пранами. До тех пор, пока природа ума нам неизвестна, мы не можем контактировать с внутренними божествами, они от нас отдельны. Открытие природы ума и растворение элементов открывает природу 5 элементов как внутренних мужских и женских божеств. Когда йогин становится божеством, становится ситхом, становится просветленным, он обретает бессмертие. Если йогин обретает бессмертие на уровне элемента земли и элемента воды, он становится бессмертным в физическом теле и живет долго среди людей. Если он обретает бессмертие, связанное с элементом огня, он живет бесконечно долго в чистых мирах, среди богов сансары, в чистых землях. Если йогин обретает бессмертие, связанное с элементом ветра, он имеет просветленное тело ветра и живет бесконечно долго среди миров богов Брахмы, в светящемся теле света. Если он обретает бессмертие, связанное с пространством и сознанием, он живет бесконечно долго, как просветленный бог верхнего мира формы в каузальном теле. Если он сливается полностью с Брахманом, он обретает различные иллюзорные тела, в которых существует одновременно в мире богов, в мире людей, в мире сансарных богов, в мире богов мира без формы. Когда мы становимся монахами, покинув дом и мирские удовольствия, это самое начало. В мирском смысле это завершение. Но самое начало заключается в том, чтобы из монаха мы через некоторое время силой тренировки и намерения, очищения, мы превратились в опытного практика, в мастера. Когда мы стали опытным практиком, мы становимся святым, ситхом, достигшим совершенства, тот, который воплотил учение. Когда наше совершенство набирает силу, мы превращаемся в великого святого, Маха-ситха. Когда святость продолжает укореняться, пестоваться и углубляться, такой Маха-ситха становится божеством, растворяет элементы тела, превращаясь в радужное. Живет среди богов, хотя может быть показываться людям. Затем божество имеет свои уровни иерархии. Такой святой, будучи божеством, становится небесным чиновником. Он занимает какой-либо пост в верхнем мире, управляя социальными процессами, сторонами света, погодой, жизнью людей, реинкарнацией, судьбами людей, судьбами определенных групп практикующих, людей, богов, животных или растений. В зависимости от его склонности, он так проявляет свою творческую энергию. Он становится покровителем какой-либо энергии, той, которая ему родственна. Поэтому таких существ называют, говорят, что они имеют какой-либо пост в небесной иерархии. Он может стать богом-покровителем животных, растений, покровителем йогинов, покровителем искусств, наук, домашнего очага, покровителем реинкарнации, спасения от болезней, тайным держателем учений, хранителем сокровенных текстов, хранителем сокровенных методов, даком, охранителем учения. Либо он может стать творцом вселенных, Брахмой. Каковы посты, которые йогин занимает? Разумеется, это всего лишь название, поскольку в мире богов не так, как в мире людей. Посты, должности, все это как бы только условности. Можно сказать, это развертывание творческой энергии йогина после просветления. После просветления энергия продолжает сохраняться, и она развертывается. Она развертывается в соответствии с тонкими кармами. Наконец, когда йогин исчерпывает эти тонкие кармы в верхних мирах, он поднимается еще выше, чтобы слиться полностью с Брахманом. На самом деле, Мало кому удается полностью слиться с полностью брахманом, поскольку отмывка тонких карм – это вещь неизбежная. Поэтому йогин обязательно, в большинстве случаев, если он только не достиг радужного тела, получает перерождение в одной из божественных форм и находится в такой божественной иерархии. Даже если его сознание пребывает в недвойственности, все равно его тонкий ум продуцирует тонкое тело. И это тонкое тело образуется в соответствии с кармами. Судьбы тех, кто становится богами, бессмертными, невообразимы, непостижимы и бесконечно многообразны. Богов и бессмертных в своих обителях так же много, как и живых существ в других мирах. Однако живут они совершенно по возвышенным законам, недоступным мышлению людей. Каждый бог живет в своей собственной вселенной. Эта вселенная состоит из его разума. В отличие от людей, боги не имеют обязанностей, не имеют ограничений, не имеют страданий и нужды освобождаться. Они живут в непрерывно развивающемся творческом сознании. Можно сказать, что они каждый – это центр мира для себя. Они живут в мандале. Если это боги, полностью достигшие просветления, они являются богами в центре мандалы. Если это боги, не достигшие просветления, они являются божествами периферии или божествами свиты. Жизнь в мире богов – это всегда жизнь в чистом видении, где Вселенная неотделима от ума. Это жизнь всегда в центре. Каждое божество пребывает в центре Вселенной. Практиковать чистое видение, созерцание, божественную гордость, самоотдачу и все методы, это означает постепенно врастать в такой статус божества. Вы же понимаете, что статус человека – это временный статус. К примеру, в прошлых жизнях мы имели другой статус. Кто-то тоже был божеством. Возможно, кто-то был не человеком, а бесплотным духом, Гандхармом или Видьядхаром. Может быть, кто-то был Брахмаракшасом. Возможно, кто-то был асуром или развлекался на небесах бога страсти. Силой кармы мы получили тело человека. Это тело человека поддерживается в соответствии с прарабхой. Затем, после изменения тела человека, будет приобретен новый статус. Этот новый статус приобретается с намерением, в соответствии с намерением. В Упанишадах говорится, человек состоит из намерения. Что он намеревается, о чем он думает, тем он и становится. Когда мы тренируемся в осознавании, чистом видении божественной гордости, это означает, мы постоянно намереваемся ощущать себя в другом статусе, в статусе божества. Как живут и осознают себя божества? У них нет клеш, у них нет нижних качеств, таких как страх, сомнение, страдание, неуверенность, зависть, ревность, алчность, гордыня, какие-то грубые, низменные чувства. Неясность, тупость, тамас также у них отсутствует. У них также нет чувственной привязанности, ограничений в сознании. Сознание божеств находится в гармонии, в чистоте, в священном, в запредельном видении, в созерцании красоты, в возвышенности. Взаимоотношения строятся на основе самаи, очень возвышенных отношений. Их ум очень глобальный, пространственный. Он оперирует огромными понятиями. Очень быстрый и ясный. У них очень большое чувство внутренней свободы. Они оперируют понятиями бесконечности, вечности. У них нет цели, задачи, постановки задач, делания, стремления к результатам, а есть игра. Игра, как изливающийся фонтан внутреннего творчества, который проявляется также как нечто видимое. Хотя все они еще ощущают себя как отдельные личности, тем не менее внутри они всегда пребывают в присутствии недвойственности. И в абсолютном смысле они не разделяют на себя и других. У них всегда в сознании есть тенденция цветения, игры, процветания, творчества, углубления. Такие существа находятся с точки зрения человека в невыразимом блаженстве. Поэтому в Брихадараньяке говорится: стократное блаженство мира людей – это однократное блаженство богов. Практиковать чистое видение, божественную гордость, быть в самаях трех драгоценностей – это постепенно врастать в себе, выращивать в себе такие качества и непрерывно в них утверждаться. Mm-hmm.